Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни! Внимание!
Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. Ведущий программы Алексей Найдион. За режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Елена Чамарцева из Красноярского края. Приветствую тебя, сестра.
Здравствуйте.
Елена приехала к нам из города Лесосибирска, который находится, по-моему, в 300 километрах, да, где-то 350. От города Красноярска, и не на юг, а на север, то есть из таких суровых мест. Прежде чем мы начнем эту программу, я хотел бы, Лена, чтобы мы с тобой помолились, и я возьму эту честь на себя, обратимся сейчас к Господу, чтобы Он благословил нас и наших слушателей.
Хорошо.
Отец наш Небесный, благословенный вовеки, благодарим Тебя за Иисуса Христа, который воистину есть Спаситель, воистину Освободитель и путь истинной жизни. Действительно, только с помощью Господа нашего Иисуса Христа мы можем преодолевать все вот зависимости, всю греховную обремененность и иметь надежду на те вечные пажити, которые Ты обещал любящим Господа нашего Иисуса Христа. Благодарю Тебя за дорогую сестру Елену, которая нашла время прийти в нашу студию и засвидетельствовать о Твоей чудной любви невыразимой и о силе благодати Твоей святой. Поэтому просим Тебя, благослови нас и благослови также особенно тех слушателей, которых будет касаться эта программа, Господь, этой темы наркомания, алкоголизм. Поэтому просим Твоего благословения. Без Тебя ничего не можем делать. Нуждаемся в Тебя, Отец наш Небесный, и молимся во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
Аминь.
Хорошая традиция нашей программы, Лена, что у нас в простой, такой непринужденной обстановке гость нашей программы, и я думаю, это большая честь вообще для каждого человека засвидетельствовать об Иисусе Христе. Согласна с этим?
Конечно.
И я хотел, чтобы ты рассказала о своей жизни, как она складывалась, что в ней было, и как ты встретилась с Господом нашим Иисусом Христом, как сделала вот этот самый главный выбор в твоей жизни.
Угу. Ну, мне сейчас 26 лет. Я сама из города Москвы, ну, представили меня как из Красноярского края, потому что туда я как раз поехала в христианский центр, в город Лесосибирск, и сейчас туда и возвращаюсь тоже. Вот, сюда приезжала повидать родных, близких. Жизнь моя очень, конечно, изменилась, но я хочу вам рассказать вкратце, так как жизнь моя была до этого и как она у меня складывалась. То есть я начну, наверное, с 15-летнего возраста, потому что с этого все и началось. Я была такой девочкой хорошей, как бы в семье, хорошо училась, посещала всякие кружки. У меня были всевозможные преподаватели по английскому языку, по французскому. То есть бабушка моя, она занималась моим воспитанием, жила не с родителями, а с бабушкой, потому что родители у меня развелись, когда мне было 7 лет, и как так получилось, что осталось я жить у бабушки. Вот, и с 15 лет я начала пробовать курить траву, то есть я даже не говорю вот сейчас про пиво, потому что как-то пиво тоже мы пили так иногда, но самое такое вот, что для меня как открытие, как мне казалось, это вот употребление гашиша и травы, вот я считала, что это очень интересно, что это не вредно, что это, наоборот, как-то способствует развитию умственных способностей. Я начала рисовать, писать стихи какие-то. Мне казалось, что это, ну, действительно способствует вот развитию каких-то талантов.
А, скажи, ты сама это решила или кто-то тебе это сказал? Вот как это было? Попробуй вспомнить.
Ну, у нас как-то курили все, причем я общалась с людьми, которые постарше меня года на три были. И они мне сказали, попробуй, это так весело, это интересно. И, ну, мне стало нравиться. Вначале в компании, а потом я даже любила, покурю с ними, я ухожу домой, мне рано надо было очень приходить домой, бабушка у меня ругалась. И я в комнате занималась своими делами, потому что я рисовала, писала стихи, то есть мне это нравилось. Я даже стала одна курить, у меня и дома и трубка лежала, и все курительное. То есть как-то так и гулять я ходила, я общалась с природой, мне казалось, что вот что-то такое происходит. Это какое-то окно казалось в таинственность какое-то, что вот я приоткрываю дверцу такую. Вот было очень интересно. Но курила я очень долго, на протяжении лет, наверное, 4. Причем уже курила до такой степени, что... Ну, я постоянно жила вот в таком состоянии, хотя я училась вот в колледже, при Министерстве иностранных дел. И я даже сейчас вот не понимаю, как я его закончила, честно говоря, потому что я все время курила, а потом мне в какой-то момент показалось, что я тупею, что вообще память у меня не работает, и я вообще не могу учиться. То есть я поняла, что эта трава так действует на меня, что надо вообще прекращать, потому что, во-первых, я стала себя очень как-то плохо чувствовать от нее, потому что теряла связь с реальностью. То есть мне становилось страшно. И я поняла, что мне надо это бросать, потому что у меня едет крыша, как мне казалось. Вот, и я перестала курить. Для меня это все был такой этап. Я вот на этом закончила больше, ну, может, пару раз там еще после этого пробовала, но так все больше. Потом какое-то время опять я пила пиво. Ну, пиво я пила вообще постоянно, даже когда курила. То есть, ну, был какой-то перерыв такой, когда я просто вот пила пиво. А потом в 2000 году я познакомилась со своим мужем будущим. Он старше меня на 3 года. И как-то стали мы вначале, ну, общаться, когда познакомились, потом решили пожениться. И вот его круг общения, там вообще уже люди были, они были постарше. То есть там 30-летние были там. Мне было 20 лет, а там были 27, вот так, такой возраст. И компании, они нюхали героин. Тогда это было как-то модно среди вот их круга общения. И, ну, дали попробовать мне. Помню я вот этот первый раз свой, когда мне вообще очень понравилось, и я подумала, это так здорово, вот бы весь мир перетянуть в это состояние. Такое какое-то спокойствие, что все хорошо, ну, какая-то уверенность такая, то есть... Какая-то надежда на будущее, даже можно так сказать. То есть, не знаю, и как-то это стало периодически происходить. То есть, нормально к этому относились. И я тогда начала работать уже. Дима, вот он тоже работал, муж мой. Все нормально у нас было, были деньги. И иногда вот мы позволяли себе там раз в неделю вначале нюхать героин. Потом это стало чаще, чаще. И в один прекрасный день к нам приходили друзья, все вместе мы это делали. В один прекрасный день, я помню, как мы разворачиваем эту бумажку, а порошка там мало. И они говорят, что делать, на всех не хватит, если нюхать, это перерасход. Надо, ну, начинать уже колоть просто, потому что... Ну, так, и вообще это лучше, колоться это лучше, чем нюхать, это совсем другое. И я помню, тогда была паника, потому что... У меня очень много знакомых в районе, которые употребляли тогда наркотики, которые уже кололись. И я видела, что с ними происходит. Я видела, как люди попадают вот действительно в зависимость такую. Mm-hmm. Я считала, что это очень страшно. И я говорила, что не вздумайте это делать, я этого делать не буду. Они мне сказали просто, ну, не хочешь, как хочешь, но мы будем, так что тебе ничего не остается. И вот здесь передо мной стал выбор просто, делать или не делать. И я подумала, ну как же я с ними, и ну ладно, ничего, я попробую. Ну, уколов я никогда не боялась, то есть нормально. И я, кстати, вот не помню как-то этот первый раз, я помню уже последующий, но вот это я как-то не помню.
А ты имеешь в виду свои ощущения?
Да, почему-то у меня вот это стёрто как-то, я не помню, что это понравилось мне, не понравилось, я даже, ну, не знаю. Я просто помню, что потом это уже нюхать, я считала, какие-то дураки нюхают, надо колоться, потому что и приход, и все это сразу в кровь. Когда нюхаешь, это минут 15, ты еще ждешь, потом какое-то действие идет у героина. А тут сразу выброс в кровь происходит моментально. То есть, ну, и все, так и началось, как-то нормально все это.
И муж тоже считал, что это все нормально и хорошо.
Да, мы думали, сейчас чуть-чуть поколемся, всегда успеем бросить,
да,
когда поймем.
То есть всегда была уверенность в том, что вот как у других, так не будет, да?
Конечно.
Что у меня-то это не может быть.
Конечно.
У Васи, у Пети,
считала,
у Лены.
Что... Я считала, что очень глупые люди становятся наркоманами. Я считала, что это какие-то, ну, действительно, не от большого ума. То есть я думала, сейчас я поколюсь, но у меня все под контролем. Я работала по своей специальности, секретарь-референт, в фирму устроилась. А муж работал, он в Аэрофлоте, бортпроводником был. И летал в командировки. Было все нормально, была у нас трехкомнатная квартира, машина. Ну, все, что нужно для жизни у нас было.
Плюс еще героин.
Да, плюс еще героин, который придавал нам, не знаю, что. Вот,
что вы особенные
радость.
Какие-то, да?
Да.
В этом мире какие-то вы особенные. Такое было чувство, нет?
Ну да, я вообще все время считала, что я какая-то особенная. Да.
Понятно. Ну, в сказках как оно бывает? Чем дальше, тем страшнее, да?
Да.
Можно так примерно сказать, что
можно
было
так
в твоей
сказать.
Жизни, да? Ну вот. И что же дальше было?
А дальше произошло, что мы начали ссориться, потому что мы уже стали делить количество точек, кому больше достанется, и почему это у тебя на две точки больше, чем у меня, ну, в шприце раствора. Вот. И получилось так, что я от Димы ушла, ушла жить к своим родителям. Вот. Но через два месяца он пришел, сказал, что очень меня любит, чтобы я возвращалась. И как-то позвонил, говорит, у меня для тебя кое-что есть, тебе очень понравится, приезжай. И я помню, я перед работой к нему приехала, он открыл мне дверь. И говорит, вот этого ты еще не пробовала. И дает мне шприц. Я говорю, что это такое? Он говорит, ну попробуй, тебе понравится. То есть позже он мне сказал, ну я сама поняла, это винт. Наркотик, стимулятор. То есть винт, он очень варится, это такой долгий процесс, часа два, наверное, два с половиной. Пол таблицы Менделеева там содержится, так все наркоманы говорят, пол таблицы Менделеева. То есть такой очень, ну, серьезная такая вещь. И получается так, что мы опять с ним сходимся, вот как-то на этой волне, наверное, что какие-то новые ощущения, начинаем по новой мы. Отношения наши, как бы жизнь нашу, начинаем по новой. И я опять к нему переезжаю, и уже мы начинаем употреблять вот этот винт. И потом впоследствии Дима сам начинает его варить прямо дома. То есть у нас дом постепенно превращается в притон постоянно. То есть к нам приходят люди, которые все это покупают. И иногда я смотрела и думаю, ничего себе, у меня дом полон людей, которых я вообще даже не знаю. Один раз пришла какая-то девушка, что меня очень возмутило. Она даже мне не сказала «здрасте». Я думаю, ничего себе. Я помню, тогда так разозлилась, прям выгнала всех. Сказала так, идите вы, во что превратили дом. То есть были периодически какие-то такие ситуации, что я вообще думала, что такое происходит-то вообще. Ну, вот так употребляли мы в течение года винт. И тоже в один прекрасный момент я поняла, что мне просто как-то плохо от него. То есть я начала слушать какие-то голоса. Я начала ощущать чьё-то присутствие, и я подумала, что опять у меня едет крыша, я просто схожу с ума. И был такой эпизод, когда я дома была одна, тоже под воздействием этих вот наркотиков. Был такой, я лежу, я помню, открывается дверь входная, я прекрасно прям слышу это. И я зову: «Дим, это ты?» А ответа нету. Дверь закрывается опять на ключ, и шаги такие. То есть по коридору, и чувствую, что приближается к моей комнате, и как будто ключи кто-то вертит, ну, на пальце, вот звук такой. И я понимаю, что это не Дима, но понимаю, что это кто-то приближается. Вот тогда я чуть не выпрыгнула с 7-го этажа, я помню, очень испугалась, и я не знаю, даже не помню, что меня остановило. Потом уже, я как-то у меня тоже это стерлось, а потом помню, что пришли друзья, и они стали меня там как-то в себя приводить, потому что у меня был какой-то, ну, испуг очень сильный, и я вообще не поняла, что это было. То есть вот такие вещи какие-то. мне казалось. Я еще Диме говорила, говорю, у нас в квартире, по-моему, кто-то живет, какие-то духи, вообще не понимаю, что происходит. Он мне сказал, что ты уже докололась, тебя уже совсем нельзя тебе ничего употреблять, буду я один это делать. Ну, как это? Как это один-то, а я как?
Да, тяжелая история, конечно. Я обратил внимание, ты два раза сказала, что ты в первом рассказе про траву, про курение и здесь, что результат после всех вот этих вот радостей, результат, собственно, один. Ты два раза сказала, что тебе стало, ну, стало такое тебе ощущение, что ты сказала, что крыша едет, да?
Угу.
Страх, неуверенность какая-то, и вот даже до таких вот состояний полного вот такого психоза, или как, я не психолог, не могу сказать, как это все называется. Другими словами, можно сказать, что очень тяжело становится человеку, да?
Да, у меня было какое-то ощущение.
Вот интересно,
зла,
если бы было
такого
еще 6 там, или 10 ступеней, да, вот как бы могли бы мы представить с тобой, да, там трава, потом то, героин, винт и так далее. Вот все-таки человек такое вот существо, если он просто существо физическое, будем говорить, да, он так вот и будет карабкаться по этой лестнице, вот согласись, да, что вот опять больше, больше опять падение, значит, следующее, то есть, ну, наверное, до тех пор, пока просто еще жизнь остается в этом человеке, до тех пор, пока он не умрет. Конечно, тут как можно остановить? Ну, я думаю, никак нельзя остановить, потому что назад возвращаться уже человек не может, поскольку его уже это не интересует, да?
Угу.
Наверное,
ну,
тебе
да,
скажи, там, покури травки, ты скажешь, ну что, вы, ребят, смеетесь, что ли? То есть путь только вперед. А вперед это куда? Либо с седьмого этажа, либо в петлю. Собственно, вот вперед это туда, получается. Мы послушаем сейчас с тобой песню, а потом вернемся к нашему общению.
Бордюры, что в памяти засели старой партитурой. Все тот же серый фон, все тот же дым. Он в легких побывал, теперь подъезд покрытый им. Подростки, пацаны, девчонки прячут сигареты и пиво за спиной, герой будущих куплетов. Без запретов, вот девиз этих героев. Куда идут они все, выстроившись строем? Да, есть мечтания, вожделения и потехи, но будни серый, как пепел сигареты. За грязные монеты в любви хотят раскрыться. Цену душе своей не зная, отдают себя. Надежды ложной, завязываясь туго. Итог слова, нет, мы не созданы друг для друга. Прости, извини, и тихий стон, и гул. Вновь слышен мне подъездный слезный звон девчонки в темноте. И молодому сердцу в груди нет места. А эти мысли, как назло, смертельной пеленой нависли. Прощения нет ему, и вот итог всему. Нас больше нет, ну как же так, погашен свет навек. Я сброшу здесь чердак, я вскрою вены, я уйду. Ну где ты, милый, поверить не могу. Нога к ноге, пальцы свисли, через край смотрят. Глаза опухли от слез, ее совсем не портят. Внизу толпа, что происходит здесь, не замечает. Между жизнью и смертью смерть побеждает. Сделай шаг вперед и вниз падешь стрелой. А может птицей вы с небес коснуться бы рукою. О боже, страшно как, я жить хочу, если серьезно. Стой, куда ты, держись, еще не поздно. И вдруг в глазах моих вся жизнь мелькнула мыслью. А в ней моя судьба без Бога, без любви и тоже смысл. Подъезды, пиво, чердаки, и я решился. Ведь можешь боль ту превозмочь ты вместе с Богом, если он жизни не жалел, даруя всем любовь. Подарит и тебе мечтание грез и нежных снов. На коленях стоит, ладони сложены. Господи, прости, без тебя так сложно мне. Сложно мне, Господи, прости, без тебя так сложно мне. Господи, прости, без тебя так сложно мне.
тишина, и слез пропал недавно след. Она нашла любовь Христа, и горя больше нет. Но как же много их в подъездах тех сердец, что, не понимая счастья, плачет в темноте. Сколько бед видала, сколько выстрадала, по ночам мечтала о контрольном выстреле. Все, пора, настал момент остановиться и, как Иисус, по-настоящему влюбиться. Сердце треснуло, растеклось, расплавилось. Не удержит ни любви в себе, ни жалости. Что же сделали? С кем в игру сыграли мы? Кто же вел нас? Кто будет теперь вести? Душа не плачет, сколько слез оставлено. По бетону в прах растоптана, повержена. Что сказала ты? Чем она отравлена? Как шоссе колесами изъезжено. Глаза в кровь, слезы солью, как наждачкой. Нет следа на ней ни грусти и ни радости. Но лицо за простыней полупрозрачное. Ты увидишь, ты услышишь шепот губ, прости. Не позволишь поколениям не зримиться в пропасть, вырытую для мечты потерянной. С тобой сердце и душа и лицо. Только с Богом мне шагается уверенно. Сердце треснуло, растеклось, расплавилось. Не удержит ни любви в себе, ни жалости. Что же сделали? С кем в игру сыграли мы? Кто же вел нас? Кто будет теперь вести? Душа не плачет, сколько слез оставлено. По бетону в прах растоптана, повержена. Что сказала ты? Чем она отравлена? Как шоссе колесами изъезжено. Глаза в кровь, слезы солью, как наждачкой. Нет следа на ней ни грусти и ни радости. Но лицо за простыней полупрозрачное. Ты увидишь, ты услышишь шепот, будь прости. Не позволишь поколениям не зриниться в пропасть, вырытую для мечты потерянной. С тобой сердце и душа и лицо. Только с Богом мне шагается уверенно.
Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». Сегодня у нас в гостях Елена Чамарцева из Красноярского края. Лена уже сказала, что она сама москвичка, но жизнь ее так сложилась, что вот сейчас она находится в городе Лесосибирске Красноярского края, в христианском центре, где вместе с ней также проживают... Сколько у вас там человек?
Шесть.
Шесть человек, которые... отдали эту борьбу, борьбу с зависимостью наркотической, отдали ее в руки Иисуса Христа, Господа нашего. Поэтому они называются христианские центры. Итак, Лена, мы уже большую часть рассказа твоего послушали. Хотелось бы вот уже узнать, как же дальше события развивались.
Дальше события развивались следующим образом. С мужем своим я развелась. Все это закончилось разводом. И очень вскоре я вышла второй раз замуж, и у меня родился ребенок, и я переехала совершенно в другой район, то есть жизнь у меня поменялась, общение, вот этот круг. И я ничего не употребляла, потому что связи не было с теми друзьями, и я и не хотела, я очень считала, что действительно вот этот муж новый и ребенок, что, ну, честно говоря, я все время верила, что есть... что-то такое, не знала, что это Бог, но я была уверена, что это какое-то спасение мне послано откуда-то свыше, что у меня появилась новая возможность. Вот это вот то, что я родила ребенка, оно меня возродило как-то жизни, к жизни, и дало новое вот желание что-то делать, к чему-то стремиться. Но я родила ребенка, и прошло буквально, наверное, месяца три, может быть, четыре, и я начала... пить, выпивать. То есть муж у меня очень много работал, он постоянно ездил в какие-то командировки, и так как район был новый, у меня как-то и друзей там не было. Были мамы, которые с колясками, с детьми гуляли, но мне как-то неинтересно с ними было. То есть родственной души я там не нашла. И я начала вот так выпивать, и, ну, как-то тогда нормально закрывала глаза на то, что какие-то проблемы, мне как-то легко было. Но все это закончилось тем, что если начиналось это с бутылочки пива в день, закончилось тем, что я уже стала выпивать бутылку водки в день. То есть, когда муж мой приходил, он приходил очень поздно, я была вообще пьяная, никакая, а он все время начинал со мной вот разбираться, и почему я пью, и не мог понять причину. И то есть мы настолько потеряли как-то вот взаимопонимание с ним, и было очень тяжело, то есть кончилось это все разводом. 2 года мы прожили с ним. Я пила очень сильно, меня пытались лечить всякими способами, покупали вот эти рекламируемые лекарства и кодировали даже один раз. Но это ни к чему не привело, то есть... Я сама вроде и хотела как-то избавиться от этого, но я понимала в то же время, что я без этого не могу. Вот я в выпивке находила какую-то отдушину и успокоение на какое-то время, то есть я, ну, как-то уговаривала себя, все нормально, все будет хорошо. И получается, значит, так, что вот мы разводимся, и кроме всего этого... Как бы это был такой стресс для меня, очень тяжело. Второй развод, как-то я это очень переживала, так такая личная трагедия. Но у меня забирают еще и ребенка. И хотят в результате и материнских прав лишить. То есть муж говорит, что ну зачем мать алкоголичка ребенку моему? То есть я буду за ним ухаживать. Вот. И я вообще пускаюсь во все тяжкие, я начинаю вообще запиваться после этого. То есть у меня смысл вообще потерян, я понимаю, что никому не нужна, что ничего я не могу.
Главное, что ты ничего не можешь. Может быть, ты и понимала, что нужна там родным и так далее, но вот что ничего не можешь сделать.
Ничего не могу.
Вырваться, чувствуешь, что в сильных руках, да, и вырваться невозможно.
Да, ведь было же желание как-то. Ну, я понимаю, да, вот я действительно понимала, что я не могу. И получается так, представляете, что я встречаю мужа своего первого. А он все те годы, вот 3 года мы не виделись, он все те годы, пока у меня и там период трезвости какой-то был, и когда вот эти проблемы с выпивкой начались, он все это время кололся, не переставая. Когда я с ним встречаюсь, он уже опять он употреблял героин, потому что он очень много лет сидел вот на винте на этом. Думал он, что героин он не вернется больше, тоже так, такие там у него истории всякие были. Ну и получается так, что мы встречаемся в этот период, и...
Ну да, тебе плохо, ему плохо.
Ему, да, друг друга находим опять. Начинаем с ним употреблять опять наркотики, все. У него уже к тому времени не было 3-комнатной квартиры, у него к тому времени уже не было машины, и он нигде не работал. То есть мы куда уже приехали, новое место, где мы жили, это уже однокомнатная квартира была. И тоже с употреблением наркотиков этих, конечно, я меняла места работы очень много. То есть пытались как-то вылезти, но, не знаю, как-то нереально все это. Я сама понимала, что это как-то уже невозможно, что я настолько уже даже полюбила вот эти наркотики, что я даже и бросать, наверное, не хочу. Я как-то уже вообще не знала, что делать. Думаю, ну, наверное, я наркоманка, наверное, это по жизни вот. Ничего с этим не сделаешь. И получается так, что у нас очень большие долги. Везде кредиты мы понабрали. То есть кругом всем должны за квартиру огромный долг, что мы даже, когда звонили нам в дверь по домофону, мы даже не подходили. Это же было страшно, потому что участковый, я знаю, периодически ходил, ну, обход делал квартир. И к нам постоянно приходили вот эти бумажки, что надо платить за квартиру. То есть, я не знаю, вот этот страх, он опять со всех сторон как-то все теснее и теснее как-то вот окутывал. И страшно как-то становилось, уже какая-то безысходность. Я вот уже чувствовала, что какой-то конец, наверное, должен быть уже. И последний вот этот год, когда опять вот я вернулась к героину, у меня очень участились случаи передозировки. То есть один раз вообще, я не знаю, как меня откачали, потому что уже ни сердце не билось, ничего, губы синие. То есть было очень так...
Это медики откачивали, да?
Медики не откачивали, мы побоялись к медикам, потому что подумали, что меня поставят на учет и милиция, все это будет связано, просто побоялись. Отвезли вначале, есть такие ночные, я не знаю, как они называются, вот где все время доктора есть какие-то, вот такие, даже не знаю, как назвать их. отвезли, я вроде так там очухалась, себя пришла так, и меня друзья быстро оттуда забрали, потому что испугались. Ну и друзья, там никому же не хочется попадать, там и милиция, и все эти дела. И...
Да, ты знаешь, мне вот как-то ты сейчас сказала, напоминает положение разведчика-нелегала на чужой территории, знаешь, вот кругом враги, и сама жизнь такая вот представляет из себя какую-то вот бомбу замедленного действия. Вот что-то такое, вот у меня такие ассоциации вот от твоего рассказа, честно говоря, я вот сильно потрясен вот этим твоим свидетельством. Я думаю, наверное, насколько ты сейчас должна быть счастлива вот в своем нынешнем положении, когда ты спокойно можешь находиться среди людей, никому ничего не должна, наоборот, ты чувствуешь свой долг в том, чтобы рассказать о своем счастье, поделиться там. Ну, мы еще к этому придем, но просто я вот сейчас для сравнения думаю, действительно, какое счастье дает Христос. Ну, хорошо, да. И дальше?
Ну, и дальше получается, что и муж тоже не может найти работу, но не востребованный. И наркоман, он вообще, я поняла, что он потом становится просто невостребован. Во-первых, здоровья никакого нету, потому что, чтобы работать, нужно колоться, поддерживать вот это состояние. Ну, то есть, как замкнутый круг. Колешь для того, чтобы работать, работаешь для того, чтобы колоться. И вот эти долги, вот эта обстановка, вот это вот, не знаю, состояние здоровья, которое уже вообще ухудшилось очень сильно, что у меня, что у Димы. И поняли реально, что... Ну, не знаю, выхода никакого нет. Дима один раз сел просто на кровати, руки закрыл, ну, лицо руками, и сказал: ты знаешь, я не вижу выхода, я хочу просто умереть уже, мне страшно. Но, к моему счастью, у меня есть бабушка Лилия Федоровна. Она верующий человек, она уже давно очень ходит в церковь. И она уже... На протяжении года, когда я к ней приходила, она все время мне говорила, что есть такой христианский центр, что можно поехать, есть вот возможность поехать в Сибирь, на что моя реакция была однозначной: ага, в Сибирь. Вы меня решили сослать в ссылку в какую-то, лишь бы избавиться от меня. Я говорила: вы что, сошли с ума, я не поеду ни в какой центр. И вот Дима в тот день, вот в это утро, я прекрасно помню, он говорит: ты помнишь, бабушка твоя говорила о христианском центре?
То есть он сам сказал, да?
Да. И он говорит: давай попробуем, давай съездим. Ну, а вдруг что-то получится, вдруг это имеет смысл? И я ему говорю: Дим, ну какой центр? Ну, а я по нему просто увидела, что если мы никуда не поедем, то что-то случится страшное. Я прям почувствовала это сердцем, это что. И тоже здесь стал такой выбор: принять решение, да, или оставить все как есть. Но я поняла, что все как есть, это все, это уже конец точно. То есть мне казалось, что я дошла до какой-то грани уже. И мы решили поехать в центр. Очень быстро как-то собрали нас, опять же, помогала моя бабушка, вещи какие-то покупала нам тоже. Купили мой билет и сели в поезд. Вот. Ехали 3,5 дня.
Вот интересно, во время поездки тоже, наверное, как бы выбор стоял: ехать, не ехать там. Не было ли желания вернуться?
Нет.
Уже нет, да?
Нет, не было желания вернуться, потому что мы понимали прекрасно, что из-за ломок, которые будут происходить в поезде, это очень реально сойти с поезда. Поэтому мы купили же с собой героин. То есть, и мы как-то нормально доехали 3 дня. Уже под конец у нас начались ломки, уже стало плохо, уже в поезде, я это помню, вот это состояние. Ну, уже все, а уже приехали.
Хорошо, давайте мы расстанемся здесь, на вокзале города Красноярска. И вернемся в нашу студию и послушаем еще одну песню. Мне хотелось, чтобы прозвучала песня в исполнении Александра Гусева, которая так и называется «Наркоман».
Музыка. стелят ночи туман. А пацан молодой с детства был не дурак, всем в портале родной. Он с друзьями делил все дела пополам, а потом стал, как все, во дворе наркоман. Хотелось кайфа, кружила мир игла. Хотелось кайфа, казалось, все игра. Минуты грусти о прошлом не жалел, как горький узник. На волю не глядел, хотелось кайфа, забыться, побалдеть, и было страшно проснуться и прозреть. Перед глазами куда-то плыли дни и таяли, таяли, таяли. Ночи стали длиннее, быстро дозы росли. Видел он, как друзей на погосты несли. Он пытался любить, убегал со двора, но на круги свои возвращала игла. Хотелось кайфа, кружила мир игла. Хотелось кайфа, казалось, все игра. Минуты грусти о прошлом не жалел, как горький узник. На волю не глядел, хотелось кайфа, забыться, побалдеть, и было страшно проснуться и прозреть. Перед глазами куда-то плыли дни и таяли, таяли, таяли. Только старый сосед со слезой на глазах говорил: паренек, ты идешь прямо в ад. К Иисусу беги, и спасет тебя Он. Но звонили друзья, парень ехал в притон. Хотелось кайфа, кружила мир игла. Хотелось кайфа, казалось, все игра. Минуты грусти о прошлом не жалел, как горький узник. На волю не глядел, хотелось кайфа, забыться, побалдеть, и было страшно проснуться и прозреть. Перед глазами куда-то плыли дни и таяли, таяли, таяли. Таяли. Но однажды весной, солнечный вечерок, он подумал, а вдруг в небе там есть тот Бог. Может, завтра пойду в церковь, я помолюсь, а сегодня последний уж раз уколюсь. Доза была слаба, но негаданно вдруг ангел смерти пришел, оборвал сердце стук. И хоть спела весна, был прекрасный закат, полетела душа в муки вечные. Thank you. столько обманутых душ. Уже ушло в вечные муки, надеясь на завтрашний день. Сегодня единственное время, на которое мы все можем рассчитывать. Сегодня спастись, сегодня помочь кому-то. Завтра может просто не наступить.
Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». Сегодня у нас в гостях Елена Чамрцева из Красноярского края. Итак, Лена, ты рассказала, что вы приехали в это место, в Сибирь, которое казалось вам такой, может быть, страшной, ужасной, далекой, холодной, негостеприимной, и что неизвестно вас там ждало. Но все-таки выбор вы такой сделали. И я думаю, что наверняка Господь действовал в ваших сердцах и в ваших умах, что все-таки вот Он сохранил вас в этом пути, и вы доехали до места, это однозначно. Вот, и молитва бабушки сопровождала вас, и не только бабушки, и церковь за вас молилась, та вот, в которую ходит бабушка, я знаю. Поэтому расскажи, что же было дальше, вот, может быть, первое впечатление, что такое христианский центр, потому что не все наши слушатели, может быть, знают подробности, у одних может быть одно представление, у других другое, вот, как бы, что вот для тебя было особенно удивительным или значительным, ну, вот твои впечатления.
Угу. Ну, вот я когда ехала в Сибирь, я вообще думала, что это какая-то тайга, запорошенная снегом, что там нет людей и медведи там ходят. И мама мне тоже говорила, когда меня собирала: «Лена, будь осторожна, там медведи ходят, они прыгают с расстояния в 10 метров». То есть это все серьезно, я очень переживаю. И такое впечатление у меня тоже складывалось, что вот этот христианский центр – это какая-то избушка вот в тайге где-то посередине, и вообще такое у меня какое-то было представление. Но когда я туда приехала, я поняла, что там люди тоже живут, и что жизнь там течет своим чередом. То есть приехали мы в центр, мы в разные центра попали. Я в сестринский центр, Дима в мужской. Вот, вначале меня завезли с вещами совсем, там, попрощались с ним. Но вот я помню свое впечатление, когда я вошла, переступила порог, как все меня там встречали. То есть я подумала так, ну ничего себе, я уже вот в последнее время, когда жила, уже таких отношений теплых даже не видела. Ну, у нас только все кидали, друг друга обманывали, и такие уже были неискренние отношения. А здесь я увидела какие-то улыбки, и мне говорят: «Да мы тебя уже 6 дней ждем, все, когда же ты приедешь? Нам все говорили, что вот должна девочка из Москвы приехать». И я вот это помню, что вот такое.
Ну, что очень... кому-то еще нужна ты, да?
Да, что.
Удивительно.
Как-то мне так тепло стало. И вот, значит, день там прошел у меня, начался второй день, и я помню, меня служитель вот этого христианского центра зовет к себе в комнату, и так мы разговариваем. И я помню, она мне задает вопрос: «Лена, а ты вот не хочешь, чтобы вот Господь изменил твою жизнь? Ведь Он может изменить, главное, твое желание сердца». И я вот помню вот эту свою молитву Господу, когда я действительно всем сердцем, я поняла, что, ну, у меня ничего уже нету в жизни, и что вот все, я вот действительно, я помню, как я вот встала на колени, прям у меня как-то это все само собой было, и вот я просто сказала, что: «Господь, прости меня и прошу, помоги, потому что сил у меня нет». То есть я поняла, что мне надо вот сейчас опять же делать выбор, отдать все Богу вот в руки. И тогда я как-то поверила, что все изменится. Ну, видимо, я просто действительно уже была на грани, у меня уже... И какая-то вот сердце у меня какое-то прям изношено уже было, то есть я уже устала, у меня столько боли вот я пережила за это время, столько вот ситуаций было связано с этим вот, с прошлой жизнью. Все это ведь жизнь наркомана, она все время в каком-то напряжении, то есть каждый наркоман знает, что это все нелегально, и что это все преследуется, и ведь и надо и там выкрутиться, то есть какое-то постоянное, не знаю, напряженное состояние, и вот тяжело, и вот, не знаю, у меня так получилось, что как-то вот эта молитва действительно.
Одним словом, я сказал бы так, что терять тебе было нечего, да?
Да.
Ну и что же вот, в чем же заключается вот сама идея христианского центра, Лена? Вот расскажи мне, нашим слушателям, что же работает там, в этой Сибири, где-то там посреди сугробов?
Ну, христианский центр, он вообще существует за счет церкви, то есть человек не платит за то, что он приезжает туда. И можно скажу такую фразу, может быть, не знаю, не очень она такая корректно прозвучит, но если бы в этом христианском центре не было Бога, там бы все давно друг друга поубивали просто. Потому что люди приезжают совершенно разные, совершенно с разных мест. Туда приезжают и люди, которые, ну, отсидевшие, да, со сроком с каким-то, и приезжают наркоманы, приезжают алкоголики, люди просто без определенного места жительства даже. То есть контингент совершенно разный, абсолютно. Я помню, что у меня как бы такой был настрой, что если я приехала сюда, то я буду выполнять все, что от меня требуется. То есть я, видимо, настолько уже смирилась со всем, что происходит вокруг у меня, как бы я...
Ну, это мудрое, конечно, решение, потому что, собственно, и выбора.
Это...
Мы говорим, да. У меня есть выбор, а тут выбора нет.
Да.
Ты уже приехала. Итак?
Приехала, ну, распорядок дня я могу рассказать, какой в центре.
Это интересно.
Ну, 8:30 у нас подъем, в 9 часов, с 9 до 10 мы читаем Библию, Божье Слово. С 10 до 11 у нас молитва, мы поем песни, очень интересно, под гитару. Часто приходят гости какие-то, тоже поют с нами. И делимся тем, что мы прочитали с утра. Потом у нас завтрак, уборка, все это. И с часу до двух у нас разбор слова, когда мы разбираем одну главу из Евангелия и обсуждаем, кому что понятно, кому непонятно. Ну, идет такая беседа. И с 4 до 6 у нас... чтение самостоятельное, тоже 2 часа мы читаем Слово Божие. Потом у нас опять разбор слова с 6 до 7. Пропустила обед, но он там около 3 часов. Вот. Вечером ужин и вечерняя молитва. Тоже очень интересно. Я почему-то, знаешь, Алексей, раньше думал, что христианская жизнь, она очень скучная.
Нудная.
Нудная.
Это для бабушек.
И неинтересно, да. Что...
В платочках, которые бедные.
Да, да, да. Почему-то у меня такое вот, ну, представление было. Я не знала, что так может быть весело и в трезвости, как бы. Потому что в трезвости я вообще как бы разучилась радоваться. И у меня все это Господь восстановил просто. И когда первый раз мы пошли на молодежное собрание, я думаю, ну конечно, а что там можно делать без выпивки, я подумала. И когда я там побывала, я думаю, ничего себе, как можно время хорошо проводить с нормальными людьми, нормально рассуждать, нормально шутить. То есть я была очень удивлена и очень обрадовалась, что я попала вообще в такой христианский центр. Ну, вот, так мы живем там 2 месяца.
Ага, 2 месяца. Это вот первый курс, как бы два месяца.
Да, 2 месяца.
И в основном в это время вы просто изучаете Священное Писание, обсуждаете, молитесь.
Угу.
И, ну, кто-то есть, наверное, наставник там, да, служитель
да,
есть.
Да, и очень часто приходит пастор. Какие-то семинары у нас проходят.
Кто там пастор у вас?
Пастор? Семенов Роман, наш пастор. Вот. Игорь Паульский. Тоже долгое время он был служителем христианского центра. У нас семинары какие-то преподают, то есть разные люди приходят.
И вот проходит 2 месяца, что же дальше ждет человека, вот, который находится в христианском центре? Вот он уже узнал о том, что Христос – это тот Бог, который воплотился, который пострадал за наши грехи, и некоторые уже, так сказать, и помолились молитвой покаяния. Я понимаю, что с тобой это достаточно быстро произошло. Ну, а бывает, что кто-то вот, ведь никого, наверное, не принуждает там, чтобы вот он, обязательно ты помолись молитвой покаяния, там, так сказать, наверное, нет таких требований, да? Наверное, все это естественно приходит там в свой час.
Конечно.
Вот, хорошо. Ну, а как-то вы размышляете там и о крещении, или этот вопрос у вас отодвинут, пока человек находится в центре, наверное, не практикуется у вас, да? Нет?
Нет.
Угу.
Ну, конечно, каждый человек по-разному. Некоторые кается, например, даже вот в конце вот этих двух месяцев, взять опять же пример Дима, муж мой, он покаялся, это вообще было 7 января, когда вот этот курс как бы заканчивался у нас 13 января, то есть это только в это время. Если у меня это сразу произошло, то человек просто сердцем должен осознать, что он нуждается в Боге.
Хорошо, и потом что?
Вот заканчивается 2 месяца, и человек, он опять же встает перед выбором. Тоже все случаи, они как бы индивидуальны, и иногда человек может остаться на укрепление на 3-й месяц.
Это такой курс называется «Укрепление».
Укрепление, да, 3-й месяц. Это добровольное согласие, только желание. Многие уезжают домой после вот этих 2 месяцев. Я знаю очень многих людей, чья жизнь конкретным образом поменялась вот, благодаря такому центру христианскому. И вот я, например, оставалась на укрепление, а потом получилось так, что на 4-й месяц у меня уже пошел, получилось так, что я стала служителем центра.
Уже в этом центре ты стала служителем.
Да, я стала служителем центра, хотя я не предполагала. Я когда смотрела, думаю, ну нет, вот это не по мне вообще, как они могут. Это же, ну, такая работа все-таки.
Да, работа с людьми – это очень тяжелая работа. Это, Лен...
Да, я сама могу сказать, что это очень тяжелая работа, потому что сама вот я побывала на этом месте.
Потому что действительно все, вот как ты сказала, совершенно разные люди, с разной судьбой, обремененные по-разному. И, конечно, здесь большую мудрость надо от Господа иметь. И пусть Господь тебя благословит, я просто буду молиться, чтобы ты могла быть успешной в этом служении. Но я думаю, всегда рядом и пресвитер помогает, и кто-то из других там братьев всегда могут дать совет. Да? У вас же есть связь там, наверное, как-то.
Конечно.
Телефон, да?
Конечно, все.
А вот роль церкви, давай еще раз вернемся вот к этому, Лен. Роль церкви. То есть человек приходит, он, как ты говоришь, ничего не платит, но только ест, пьет, пользуется другими благами, но в то же время сам он ничего не платит. Ну, наверное, если у него есть, конечно, он может и заплатить, я так понимаю. Но в то же время никто не принуждает его, да?
Да.
Это значит, церковь собирает средства на это служение и отдает в этот христианский центр.
Именно
да?
так.
То есть это делается ради Иисуса Христа, ради Бога делается, да?
У нас часто, вот когда я была, например, у нас с девочкам постоянно приходили посылки, то есть какие-то...
Это от родных?
Да, от родных. Угу. И эти посылки воспринимаются как что-то такое, прям подарок такой, то есть вообще такие необычные вещи. Я помню, нам за рассказанный стих, за выученный, нам дарили календарики, то есть обычные, или закладки какие-нибудь. И я помню, так радовалась и удивлялась, что раньше вообще этого не замечала. Раньше дай мне такой календарик, да зачем он мне нужен? То есть тут какие-то, как будто, такое ощущение, как будто в детство перемещаешься, и Господь восполняет все то, что было вот утеряно, или как-то любовь, которая недодана была, как-то, ну, не знаю, прям
простоте
такую...
Простоте вот так
да,
вот и искренне, и с теплотой,
в этом такую заботу вот Христа видишь, прям чувствуешь, и начинаешь себя чувствовать, что ты кому-то нужен, что тебя кто-то любит, что ты еще очень много даже сможешь, что вообще ничего не потеряно. То есть это так вдыхает новую жизнь просто.
Слава Господу. А о других таких центрах ты что-нибудь знаешь? Вот в том регионе, вот в Сибирском, ну, где-то что-то. А нет контактов у вас с другими центрами?
Ну, я знаю, что вот по Красноярскому краю их 15.
Потрясающе. Сколько людей, да, имеют возможность избавиться от такой вот жизни, о которой мы сегодня от тебя слышали. И вот именно прекрасно, прекрасно. Это просто дело Божье, и я думаю, что... Награда велика будет, кто вот в этом труде, и церкви будет Господь благословлять, и самих служителей. Скажи, а вот какие отношения у вас с окружающими людьми? Я имею в виду, ну, кто-то живет же по соседству и так далее. Как вот они? Нет ли страха, нет ли там непонимания какого-то, нет ли там нападок, я не знаю. Ну, вот как у вас?
Ну, не знаю, всегда отношения с соседями были хорошие. Как-то знают, что христианский центр, что там нет никакого безобразия. Некоторые люди заходят, интересуются, задают вопросы разные. У меня была такая женщина, которая постоянно приходила, у меня что-то спрашивала, и было интересно. А потом она всему двору это рассказывала, что она узнала. Нет, отношения хорошие всегда как-то.
Очень хорошо. Знаешь, мне это напоминает одно место из Священного Писания. Христос сказал, что «дабы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Так что и через это, может быть, не открыто, может быть, ты не знаешь, но все равно слава Господу, и она и из этих людей исходит. Потому что они видят, и, может быть, кто-то из них приведет своего там страдающего какого-то родственника. И наверняка и приводили. Слава Богу. Хорошо. Ну, расскажи нам тогда... Наша программа скоро подходит к концу. Просто что сейчас ты делаешь в Москве и какие у тебя планы дальнейшие?
Ну, сюда приехала. Все-таки не была 10 месяцев в Москве, потому что оставалась там и служила.
Ну, как в центре. Москва изменилась?
Москва изменилась. Очень много чего построили, достроили.
Нет, а вот так, в твоих глазах, духовно, я имею в виду, или, ну вот, может быть, ты имела встречи с людьми, с которыми раньше общалась, вот в этом плане меня больше. То, что построили, это...
Ну,
а вот как бы...
да на самом деле, вот я встречала своих знакомых, я поняла, что в их жизни ничего не изменилось, а все стало намного хуже. И мне, знаете, такое сейчас желание каждому человеку сказать, что... Действительно, вот есть же этот выбор, есть возможность такая изменить жизнь.
Поехать в Лесосибирск.
Да. Увидеть новую жизнь, как она должна быть, как она может быть. Вот, ну. И, ну, мне
ты
вообще...
Ты говорила кому-нибудь?
Да.
Я, ну, расскажи вот об этом.
Я рассказала своим друзьям. Угу. Они очень удивляются, что... Ну, зная, какая я раньше была, очень удивляются, что я, например, недавно вот мы гуляли и... Когда увидели в моих руках банку, очень удивились, что это напиток клубничный. То есть не пиво, там не джин-тоник, не еще что-то. Думаю, ничего себе, Лена теперь клубничку пьет. То есть так, такие реакции. Ну, очень рады все.
Ну, они спрашивали, как, ну,
конечно,
что, чего.
Конечно, все и... спрашивают.
Спрашивают,
и
да?
Я всем рассказываю. И... Конечно, очень такое у меня желание, чтобы большинство моих друзей... Ну, смогли избавиться вот от этой проблемы, которая...
Очень хорошо, что ты засвидетельствовал, слава Богу, что вот Господь тебя побудил. Вот иди, иди к своим и расскажи, что сотворил с тобой Господь, да? Написано в Писании. Слава
да.
Богу, что ты пошла. Хорошо, Лена, я еще хочу попросить тебя. Знаешь, у нас есть такая традиция. Гость нашей программы, он в конце всегда обращается к слушателям. Ты, если обратил внимание, я сказал, что наша программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы.
Угу.
Поэтому я хочу, чтобы ты сейчас сказала этим людям какое-то напутствие, вот, что у тебя на сердце. Вот обратись к этим людям, находящихся в местах лишения свободы.
Хочу вас поприветствовать прежде всего. Знаете, у меня тоже была такая ситуация, когда меня хотели посадить на 7 лет за употребление, хранение наркотических веществ. Но я сейчас тоже понимаю, что воля Бога была не такая, чтобы я села в тюрьму, а воля Бога была именно, чтобы я поехала в Лесосибирск, и вот так моя жизнь изменилась. Я просто хочу сказать, что с Богом возможно все. Если искать его своим сердцем, всем сердцем, то обязательно найдете. Он делает невозможные вещи, потому что вот, ну, я явное свидетельство тому, что Господь изменил мою жизнь и дал мне даже новые чувства, дал мне желание жить, любовь. И очень мне хочется, чтобы действительно вот все вы могли ощутить и тоже вот так радоваться вместе со мной и со всеми верующими, потому что такое счастье, когда человек находит Бога, Иисуса Христа. Очень желаю каждому из вас, чтобы ваша жизнь изменилась. Очень желаю, чтобы вы уверовали в Господа нашего Иисуса Христа. Спасибо.
Спасибо. Спасибо, Лена. Вы слушали программу Русского христианского радио «Выбор». Наша передача подошла к концу. Провел передачу Алексей Найдион, за режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите наш адрес: город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор». До свидания. Да благословит вас Господь.
До свидания.